Спасибо, Евгения Мельникова. Ну а что там сообщают метеорологи, Полин?
К сожалению, синоптики не предвещают никакого потепления в ближайшие дни. Погода будет облачной, с осадками, сначала в виде мокрого снега, а потом преимущественно в виде дождя. В российской столице сегодня переменная облачность, даже, возможно, небольшой снег. Температура воздуха от минус 2 до плюс 5. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге от минус 3 до плюс 3 градусов, также возможно небольшой снег.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот некоторые темы этого часа.
Ситуация вокруг отставки Михаила Зурабова. Как может религия помочь в борьбе со СПИДом? Пасхальная выставка в Кёльнском музее шоколада.
Предлагаем вашему вниманию актуальный репортаж. Лидер партии «Единая Россия» и спикер Госдумы Борис Грызлов в четверг вечером, выступая в Красноярске, сделал жесткое и категоричное заявление о судьбе главы Минздравсоцразвития Михаила Зурабова. Он заявил: «Я обещаю, что Зурабов в должности министра работать не будет», конец цитаты. Какова истинная цель столь резких заявлений Грызлова? Почему, несмотря на кампанию против министра, развернутую спикером и депутатами-единороссами, президент страны Владимир Путин не торопится принимать решение об отставке Зурабова?
Об этом наш коллега Марк Крутов спросил руководителя Центра социальных исследований и инноваций Института экономики Российской академии наук Евгения Гонтмахера.
Отставку Зурабова определяет один человек в стране. Это президент Российской Федерации. Грызлов к этому вопросу не имеет никакого отношения. И то, что он делает такие заявления, то, что фракция «Единая Россия» регулярно то поднимает вопрос об отставке, то этот вопрос снимает и заявляет, что работа министерства неудовлетворительна, это не более чем попытки «Единой России», с одной стороны, откреститься от Зурабова, потому что он сильно непопулярен, а с другой стороны, все-таки не нарушить волю президента. А воля президента очень простая. Воля президента заключается в том, что Михаил Юрьевич будет сидеть еще на своем посту достаточно долго, ну, до выборов федеральных, или почти до федеральных выборов в Государственную Думу. Я думаю, что он будет министром здравоохранения.
А если объективно оценивать итоги деятельности Зурабова, то все-таки насколько оправдана эта отставка может быть?
Ну, безусловно, итоги скорее негативные, чем позитивные, мягко говоря. Потому что я уж не говорю про вот этот кризис с лекарственным обеспечением, который все уже знают и у всех на устах. И вина за то, что такой кризис возник, конечно, лежит на министрах в первую очередь. Естественно, Михаил Юрьевич сильно прокололся с пенсионной реформой. И здесь это тоже очень веский был бы повод в нормальной ситуации для отставки. Кроме того, очень сложная ситуация с инвалидами. Они вторую половину прошлого года и в начале этого года они так не получают необходимые им костыли, коляски, протезы и так далее. Об этом просто мало кто пишет, но инвалиды-то об этом знают, это 13 миллионов человек. Я уже не говорю про монетизацию, которая прошла таким образом, что бюджет просто был разорен на дополнительные средства, чтобы успокоить людей, которые вышли на улицы. И есть еще масса других обстоятельств, которые говорят о том, что, конечно, объективно Зурабов как министр не справляется со своими обязанностями. Но проблема заключается в другом. Вот в этот конкретный момент, который мы сейчас с вами переживаем, отставка Зурабова нецелесообразна. Потому что любой новый человек, который придет на его место, какой бы он ни был умный, профессиональный, он полгода будет только разбираться с тем, что ему досталось в наследство. И с него нельзя будет спросить. На него нельзя будет перевести стрелки в виде громоотвода, которым является Михаил Юрьевич. И более того, могут быть дополнительные социальные проблемы. Поэтому президент и не спешит с отставкой Михаила Юрьевича, а сделает это под выборы, когда риска дополнительных социальных проблем возникать не будет.
С Евгением Гонтмахером беседовал наш коллега Марк Крутов.
Да, ну, с отставкой Михаила Зурабова и вообще с его деятельностью, это можно охарактеризовать все это не как кризис, а это что-то за гранью вообще добра и зла. Ну, а главная тема утреннего эфира сегодня посвящена очередному уже кризису на Украине, о взаимоотношениях Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Очень непросто с первого раза понять вообще специфику украинской внутренней и внешней политики. Сегодня попытаемся на протяжении утреннего эфира это в очередной раз сделать. И в том числе в интерактивной, разумеется, части адресуя вопрос аудитории. В чем разница, по-вашему, политических курсов Виктора Ющенко и Виктора Януковича?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Ну а в нашей студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Она
доброе
сегодня
утро
будет нас знакомить с обзором российской прессы. Лера, у нас есть что-нибудь по нашей главной теме?
Да, газеты, которые день подряд на этой неделе Украину выносят на первые полосы, это фактически главная тема публикаций. «Известия» пишут сегодня. Вчера по Киеву ходили упорные слухи. Президент Виктор Ющенко собирается отправить в отставку кабинет Виктора Януковича и объявить стране чрезвычайное положение. В полдень Ющенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, где между премьером и президентом вспыхнул конфликт. Ющенко был настроен как никогда решительно, он потребовал от Януковича неукоснительного выполнения своего указа о распуске Рады и даже пригрозил премьеру уголовным преследованием в случае, если тот будет препятствовать проведению внеочередных выборов. Российская газета главной новостью минувшего дня на Украине считает отнюдь не твердое намерение президента Ющенко не возвращать власть советам, а пресс-конференцию премьер-министра Виктора Януковича, в ходе которой он последовательно изложил свое отношение к разрастанию в стране политическому кризису. Время новостей констатирует, что митинговая волна в Киеве не стихает. МВД сообщает, что на демонстрациях, заявленных от обеих конфликтующих сторон, побывает в общей сложности 250 000 человек. Тема дня в газете «Газета» — это также события на Украине. Очередной бурный день вчера окончательно выделил две основные тенденции, пишет издание. Во-первых, обе противоборствующие стороны рассчитывают не на силу, а на справедливость. Конституционный суд, районный суд на Крещатике и суд мировой общественности, по крайней мере, на словах. А во-вторых, все готовы к компромиссу. Именно о компромиссе речь идет и в публикации газеты «Коммерсант». Правда, начинается она с другого. Вчера на Украине начался силовой захват органов власти и сразу закончился. Бывший председатель Киевского Печерского районного суда при поддержке большой группы депутатов коалиции захватил здание суда и завладел печатью. Премьер-министр Виктор Янукович заявил, что действия своих товарищей не приветствует и фактически перечислил условия, на которых он и его партия регионов готовы пойти на мировую с президентом и, возможно, согласиться на досрочные выборы. Вот он, тот самый компромисс. Затем, как красиво украинские политики ищут выход из кризиса, наблюдал специальный корреспондент «Коммерсанта» Михаил Зыгарь. Об этом он и пишет в публикации, которая вынесена на первую полосу.
Спасибо. С первополосными публикациями сегодняшних газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 19:45 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Украины не подчинится решению Совета национальной безопасности о содействии проведению досрочных парламентских выборов, заявил премьер-министр Виктор Янукович. Жительница Чечни выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Британские моряки не будут наказаны за извинения, с которыми они выступили перед иранскими властями, заявил министр обороны Великобритании. Об этом и многом другом в следующем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Новые исследования репрессий 1937 года. Стоит ли повышать страховые выплаты по частным вкладам в случае банкротства банка? За что уволили федеральных прокуроров? Слушание в Конгрессе США. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
А пока на наших волнах выпуск спортивных новостей. Вчера на футбольных полях Европы прошли первые четвертьфинальные матчи розыгрыша Кубка УЕФА. Голландский АЗ и немецкий Вердер голов друг другу не забили 0-0. Еще один немецкий клуб Байер в Ливеркузене на своем поле потерпел крупное поражение от испанской Осасуны 0-3. Эспаньол выиграл у Бенфики дома в Барселоне со счетом 3-2. И, наконец, еще один клуб из Испании, Севилья, также на своем поле одержал победу над английским Тоттенхэмом со счетом 2-1. Победный гол в составе хозяев на счету россиянина Александра Кержакова. К сожалению, этот матч был омрачен стычками испанской полиции с английскими болельщиками. Ответные матчи пройдут через неделю. Вчера же были сыграны вторые четвертьфинальные матчи в серии до двух побед в плей-офф баскетбольной Евролиги УЛЕП. Московские динамовцы на своей площадке потерпели поражение от соперников из греческого Панатинайкоса 65-73. Другой клуб из России, ЦСКА, в Тель-Авиве проиграл местному Маккаби 56-68. Олимпиакос в Пирее уступил испанскому ТАО Гресу 89-95. Барселона на своем паркете выиграла у испанской Уникахи 80-58. Панатинайкос и ТАО Керамика выиграли серии со счетом 2-0 и вышли уже в финал четырех. Он, как известно, пройдет в Афинах. А в остальных двух парах счет стал в сериях 1-1. И таким образом все решится в третьих матчах, которые пройдут в Москве и Малаге. Обладатель Кубка России по волейболу «Московская Динамо» и финалист этого турнира «Факел» из Нового Уренгоя стали первыми участниками полуфинала плей-офф чемпионата России. В сериях до трех побед динамовцы выиграли 3-0 у команды «Локомотив Изумруд» из Екатеринбурга, а «Факел» с таким же счетом в серии взял верх над клубом ЗСКА «Газпром» из Сургута. «Динамо», «Москва» и «Факел» таким образом встретятся в полуфинале. А третьим полуфиналистом стала команда «Динамо ТТГ» из Казани, которая с тем же счетом 3-0 выиграла серию у белгородского «Локомотива Белогорья». А соперником казанских динамовцев станут победители пары «Динамо Янтарь» Калининград и «Искра» Одинцова. Пока счет в этой серии 2-1 в пользу «Искры». Две представительницы России стали участницей четвертьфинального раунда крупного теннисного турнира второй категории, который проходит в Амелия-Айленде в Соединенных Штатах Америки. Это Надежда Петрова, она выиграла в двух партиях у китаянки Цзэ Джен, и Динара Сафина, которая нанесла поражение также в двух сетах Катарине Среботник из Словении. Обновленный выпуск новостей спорта примерно через час.
7:19 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня 6 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио «Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 апреля 2004 года. В Москве на 75-м году жизни скончалась известная правозащитница Лариса Багарас. У микрофона Андрей Шарый.
Лариса Багарас стала активной участницей правозащитного движения в начале 60-х годов, после ареста ее мужа Юлия Даниэля. За участие в демонстрации «Семерых» на Красной площади в августе 68-го года в знак протеста против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию она была приговорена к 4 годам ссылки в Иркутской области. Лариса Багарас – одна из подписавшихся под так называемым «московским обращением» в защиту Солженицына, участница московской хельсинской группы, руководитель просветительского семинара по правам человека в России и странах СНГ. О Ларисе Багарас вспоминали сегодня Владимир Бабурин и лидер правозащитной московской организации «За гражданское общество» Лев Пономарев.
У Ларисы Иосифовне можно было сказать только одно. Это одна из тех людей, которые в августе 68 года вышли на Красную площадь под лозунгом «За вашу и нашу свободу», протестуя против ввода советских войск в Чехословакию.
Это огромные потери как бы не только вот для правозащитников, но и для всего общества, потому что она обладала таким качеством, что когда она видела некую проблему, не получала однозначных ответов, задавала эти вопросы обществу. Она могла написать письмо Явлинскому и спросить его, а вот что вы можете ответить на этот вопрос, и возникала общественная дискуссия. Это был человек, который, вот я хотел подчеркнуть, человек духа. Я видел, что она физически страдает, но она никогда не обращала на это внимания. Например, Ларисе Иосифовне, мы должны сказать, что правозащитники – это штучный продукт.
Владимир Тольц.
Такие вот минуты, понимаешь, что уходит целая эпоха. И жизнь ее была чрезвычайно трудна. Ссылка. По возвращении из ссылки она принимала очень активное участие в отнюдь небезопасном деле, в издании «Хроники текущих событий». В 1975-м она написала открытое письмо Андропову, главе КГБ, с требованием открыть архивы этой организации. Поскольку оба ее мужа были политзаключенными, она делала очень много для поддержания гласности о политических заключенных. Я думаю, что память о Ларисе сохранится не только вот у ее близких. Они будут помнить люди, маломальски интересующиеся русской историей 20 века. Без Ларисы Иосифовны Богораз эта история будет неполна. Пусть земля ей будет пухом.
Памяти правозащитницы Ларисы Богораз. Радио «Свобода». 6 апреля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
США – это первые полчаса утреннего эфира «Радио «Свобода». Калейдоскоп американских событий.
Почему российские генералы настойчиво предсказывают американо-иранский конфликт? Какого президента хотят американцы? Религия в борьбе со СПИДом. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почему российские генералы настойчиво пророчат военный конфликт между Соединенными Штатами и Ираном? Очередная пресс-конференция, на которой глава противовоздушной обороны Москвы обсуждал способность иранских противовоздушных сил отбить американскую ракетную атаку, совпала с возвращением на родину британских солдат, захваченных Ираном, эпизод, во время которого и Великобритания, и Соединенные Штаты демонстративно ставили только на дипломатию. Мало того, некоторые западные комментаторы видят за неожиданной уступчивостью Тегерана его готовность идти на компромиссы и в переговорах о ядерной программе. На таком фоне апокалиптические прогнозы российских военных, назвавших даже дату американского удара по Ирану, явно режут глаз. Но, как считает мой собеседник, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре, который в прошлом был одним из руководителей Департамента военно-воздушных сил в Пентагоне, российские генералы могут выполнять вполне определенную задачу. Суть этой кампании не в том, чтобы предупредить о намерениях США, которые якобы стали известными российской разведке. Все похоже на то, что генералы выступают в роли рекламных агентов, превозносящих российское оружие. Они пытаются эксплуатировать напряженность вокруг Ирана, чтобы сбыть противоракетные комплексы, на которых они делают хорошие деньги. И все же, как вы думаете, смогут ли иранские ПВО дать достойный ответ в случае атаки? Честно говоря, не думаю. Во-первых, даже наличие антиракетных комплексов недостаточно для создания современной интегрированной системы противовоздушной обороны. Во-вторых, у Ирана, насколько мы знаем, нет лучшего из российского арсенала. Например, оборудование, которое подавляет системы наведения. У них нет современных радаров. В-третьих, опыт свидетельствует, что и в бывшей Югославии, и в Ираке американская армия смогла нейтрализовать противовоздушную оборону безо всяких проблем. А сегодняшние американские ракетные системы несравнимы даже с тем, чем располагал Пентагон в 1998 году, и что анализировали российские специалисты. В таком случае, почему Вашингтон так обеспокоен экспортом в Иран российских противовоздушных комплексов? Главная причина – мы хотим видеть Россию на нашей стороне. Поддерживая Иран, продолжая сотрудничать с ним в военной области, Москва внушает Тегерану ложное чувство уверенности в том, что США, международное сообщество, не решатся прибегнуть к силовой акции, что цена ее будет слишком высокой для Соединенных Штатов. В таком же заблуждении, во многом благодаря Москве, пребывал и Саддам Хусейн, который считал, что он неуязвим или менее уязвим в случае атаки. А насколько, как вы считаете, все-таки вероятна атака? Я думаю, вероятность того, что Соединенные Штаты могут прибегнуть к силе с тем, чтобы предотвратить появление ядерного оружия в руках Ирана, существует, но лишь в отдаленном будущем. В ближайшее время только иранская атака против американских войск или американских объектов может повлечь такой ответ. Говорил американский военный эксперт, бывший сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Настойчивая информация, исходящая от источников в Москве о готовности Соединенных Штатов нанести удар по Ираку, впрочем, не первый пример своеобразной и, как правило, превратной трактовки Москвой намерений Соединенных Штатов. В прошлом эти просчеты приводили к серьезным обострениям в двусторонних отношениях. Возможно ли, что Кремль действительно верит в то, что говорят генералы, и чем это может быть чревато? Мой собеседник, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Это возможно, особенно учитывая, что нынешний руководитель российского государства обладает большей властью, чем любой генеральный секретарь после Сталина. Вокруг него нет ни институтов, ни людей, которые каким-то образом способны контролировать его действия. Поэтому вот восприятие Путиным тех или иных событий сейчас зависит необычайно много. Такого, я бы сказал, самонадеянного, неограниченного правителя Россия практически, вот если исключить Сталина, не знала. Поэтому опасность позиции России в современном мире еще связана с неограниченной властью у одного человека.
И какова вероятность, как вы считаете, неверного шага России в такой щекотливой ситуации?
Я думаю, Путин, в общем, очень осторожный человек. Осторожный и не очень смелый в своих действиях ни во внутренней политике, ни во внешней политике. Поэтому я не думаю, что существует серьезная опасность резкого ухудшения российско-американских отношений в связи с Ираном.
А эта игра российских генералов странными заявлениями?
Они никакого влияния на Путина иметь не будут. Это некая идеологическая акция, потому что путинскому режиму нужно поддерживать достаточно высокий уровень антизападных настроений и ксенофобии. Это необходимо для его легитимности. Но от идеологических действий Кремля до каких-то практических политических шагов очень большое расстояние.
Об иранской проблеме в контексте американо-российских отношений говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Полина Ольденбург.
О чем пойдет речь у нас в ближайшие полчаса?
В ближайшие полчаса мы поговорим о пасхальной выставке в Кёльнском музее шоколада, а также о том, поможет ли религия в борьбе со СПИДом.
Разумеется, мы продолжим принимать ваши сообщения с ответами на вопрос утреннего эфира сегодняшнего. В чем, по-вашему, разница политических курсов Виктора Ющенко и Виктора Януковича? Ирина сообщает о том, что Ющенко – человек, ориентирующийся на западные ценности и понимающий, что Украина должна стать настоящей европейской страной. А Янукович – это советский человек, уверяющий всех, и нас в том числе, так же, как и наши российские политики, что Европа и НАТО – это очень плохо.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время гостей». Предложения спикера Совета Федерации Сергея Миронова по поводу третьего срока не остались просто словами. Политсовет партии «Справедливая Россия» оформил их в виде законодательной инициативы. Миронов предлагает разрешить главе государства выполнять свои функции более двух сроков подряд и увеличить срок президентских полномочий до 7 лет. Появлению законопроекта о продлении президентских полномочий предшествовали заявления столичного мэра Юрия Лужкова, который также высказался за третий срок. Лидер «Единой России», глава Госдумы Борис Грызлов, неоднократно высказывался против третьего срока для президента. Об этом пойдет речь в программе. Приглашен Юрий Шарандин, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На наших волнах выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Выиграло в Европейском суде по правам человека дело против России. Судьи признали российские власти ответственными за исчезновение ее мужа в Грозном в 2000 году в ходе так называемой «зачистки». В Москве на Триумфальной площади активисты Евразийского союза молодежи провели митинг с лозунгами «Россия – все, остальное – ничто». Власти, которые сначала разрешили акцию, расценили лозунги как экстремистские. Митинг был разогнан, а некоторые из его участников задержаны. На Дальнем Востоке потеряна связь со спутником «Ямал». В ряде регионов прекращена трансляция нескольких телеканалов. Возникли проблемы с выходом в интернет. Управление спутником осуществляется из Москвы. Причины аварии выясняются. Правительство Украины не подчинится решению Совета национальной безопасности о содействии проведению досрочных парламентских выборов, заявил премьер-министр Виктор Янукович. Сначала, сказал он, Конституционный суд должен определить соответствие указа президента Украины Виктора Ющенко основному закону. В Киргизии создана рабочая группа по подготовке конституционной реформы. В Бишкеке сторонники оппозиции проводят голодовку в поддержку требований об отставке президента и досрочных выборах. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Мухсин Халаф, внештатной сотрудницы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Она пропала в Багдаде 2 дня тому назад. Судя по всему, ее похитили. Британские моряки не будут наказаны за извинения, с которыми они выступили перед иранскими властями. Об этом заявил министр обороны Великобритании. Вместе с тем, по его словам, предстоит провести расследование действий 15 моряков, приведших к захвату их группы иранцами, сказал министр. США не намерены освобождать 5 граждан Ирана, задержанных американскими войсками в Ираке в январе этого года, заявил журналистам глава Пентагона Роберт Гейтс.
Как сообщают синоптики, в северо-западном районе погоду в эти дни будет определять активный атлантический циклон. Теплый, но влажный, поэтому погода будет облачной, с осадками сначала в виде мокрого снега, потом преимущественно в виде дождя. В российской столице сегодня переменная облачность, возможен небольшой снег, температура воздуха от -2 до +5 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге сегодня температура воздуха от -3 до +3, также возможен небольшой снег.
И вновь к главной теме сегодняшнего утреннего эфира, которая связана с очередным обострением политической ситуации на Украине, об очередном противостоянии Виктора Ющенко и Виктора Януковича, о разнице политических курсов президента Украины Виктора Ющенко и премьер-министра Виктора Януковича, мой коллега Юрий Багров побеседовал с независимым журналистом Вадимом Дубновым.
В чем разница политического курса президента Виктора Ющенко и премьер-министра Украины Виктора Януковича?
Ну, если говорить о двух политических фигурах, да, то я бы вообще не стал рассматривать какую-то разницу в политических курсах. Потому что противостояние Украине я бы вообще не стал называть политическим. Это противостояние двух группировок, а причем в большой степени в кадровом вопросе абсолютно взаимозаменяемых, что показала практика перетока депутатов с одной группировки в другую. И если бы перевес был у Ющенко, то я абсолютно убежден, что ровно то же самое происходило бы в другом направлении. Вопрос в другом. Вопрос в том, на какие архетипы, на какие мифы эти две фигуры опираются. Есть всегда исторически, в Украине было два таких внутренних проекта, причем оба украинских. Один интегристский, основанный на довольно тесной связи с Россией, и другой суверенный. И эта борьба продолжается довольно долго, можно сказать, восходит еще к временам советских диссидентов. И в этом смысле эти две фигуры вынуждены опираться на вот эти два исторических тренда. Если Ющенко вынужден в этой ситуации быть олицетворением прозападного курса со стремлением в нас, со стремлением в Европу, то Янукович основывается на втором тренде и на настроениях вот этой другой группы населения, в связи с чем они вынуждены эксплуатировать во многом сложившиеся мифы и ритуалы.
С какими лозунгами пойдут на выборы, если они все-таки состоятся, лидеры Янукович и Ющенко? То есть в чем будет разница? Какие лозунги они будут говорить своим избирателям?
Вы правильно сказали, если эти выборы все-таки состоятся. А вот лозунги, я думаю, будут те же, что и они были бы, что и в 2004 году, и в прошлом году. Потому что ни та, ни другая сторона не наработала себе тылов лагеря противника. Да? Янукович по-прежнему не может работать на Западе, Ющенко бессмысленно искать увеличение своего электората на Востоке. Поэтому они будут обращаться к своим группам. Вот. А здесь призывы совершенно очевидны. Янукович будет снова говорить о русском языке, снова будет говорить об экономической связи с Россией, снова будет говорить о едином экономическом пространстве. На последнюю тему, впрочем, будет не очень навязчив. Ющенко будет говорить о западном выборе, о НАТО, о Евросоюзе и так далее. Так что здесь никаких новостей ждать не приходится, тем более, что и тот, и другой будут явно лукавить, потому что, даже говоря о НАТО, Ющенко, думаю, все-таки не будет впоследствии настаивать над референдумами, а Янукович, как уже показала практика, не слишком привержен собственным идеям по поводу государственности русского языка.
Собеседником Юрия Багрова был независимый журналист Вадим Дубнов.
В чем разница политического курса Виктора Ющенко и Виктора Януковича? Как на этот вопрос отвечали жители Ульяновска, мы услышим прямо сейчас.
У Украины свои проблемы, у нас свои проблемы. И они сами разбираются, пусть разбираются.
На мой взгляд, Ющенко на Запад, прозападник, Янукович московский, вот и все. Но явно битва идет. Тут Москва воюет с Западом либо с американцем.
Просто, мне кажется, Янукович больше поддерживает отношения с Россией. Это главное для нас, чтобы нас поддерживали, а не выступали против. Зачем нам вокруг нашей России, чтобы стояли везде эти установки ракетные?
Большой разницы в курсах Януковича и Ющенко, я думаю, что нет. Оба они ориентированы на Европу и вообще на Запад. А то, что происходит сейчас на Украине, это, наверное, следствие того, что Запад больше доверяет Ющенко. Но реальная власть в руках у Януковича, поскольку изменили конституцию, и парламентское большинство является, по сути, хозяином в стране. Вот об этом, я думаю, идет спор. Каждый из них хочет быть тем, кто поведет Украину в Европу. Украина – это не Россия, все нормально закончится. Парламентскими методами, возможно, будут перевыборы, но никакой крови не будет.
Ну, мне кажется, я как...
Янукович.
Янукович, мне кажется, лучше, чем этот вот капиталист. И мне не нравится эта вот женщина, президент у них. Вот и все, только. Ну, может, поддержку нашу надо им. Вот, поддержит наше правительство, лучше будет, наверное. Как же все вместе жили? Вот только разъединилось лет 10, что ли? Или больше, 15?
Ну, один как бы к России ближе, а второй к Западу. Ющенко вроде под американскую дудочку пляшет, а Янукович под российскую. Вот и вся разница. Просто голову нам морочат этой политикой, а на самом деле должны улучшать жизнь людей, россиян, а не вбивать клин между Россией и Украиной. Просто забивают людям голову от насущных проблем. Вся проблема в том, что они дерутся за нефтяные, за газовые потоки.
Ну, еще когда они баллотировались президенты оба, тогда уже мне политика Януковича была ближе, чем Ющенко. И народ-то в основном был за Януковича, украинский. Потому что я в это время была как раз, когда у них был вот этот вот Майдан, да. Я как раз была в Киеве. Мне, например, кажется, что просто и тот, и другой хотели быть президентами только и всего.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, в чем разница политического курса Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
На этот же вопрос отвечают и слушатели Радио Свобода. Ющенко играет дестабилизирующую роль в своей стране, считает Александр Добрый из Санкт-Петербурга, нарушает основные законы, вопреки здравому смыслу пересматривает прошедшую приватизацию. Трудно назвать это каким-то политическим курсом. А Янукович, как считает слушатель, более понятен, а главное, курс у него на сближение с Россией. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время. Предлагаем вашему вниманию панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний EMI Group и корпорация Apple, контролирующая большую часть распространения музыки через интернет, будут продавать композиции без специальной защиты. В официальном пресс-релизе руководитель EMI Group Эрик Николи заявил: «Наша цель – предоставить потребителям цифровой музыки самый лучший сервис. Мы полагаем, что возможность купить более качественные треки и слушать их на более удобном для потребителя устройстве повысит продажи цифровой музыки». О продажах музыкальных композиций через интернет говорит Александр Ильичевский.
Такое впечатление, что защита со звуковых файлов снимается Apple и EMI не случайно. Не только любовь к потребителю движет корпорациями. Есть еще мощное давление Европейской комиссии. Дело в том, что комиссия направила уведомление Apple, а также ведущим корпорациям EMI, Warner Music, Universal Music и Sony. В уведомлении сообщается, что продажи музыки через онлайновый магазин Apple iTunes могут нарушать европейские правила добросовестной конкуренции. Также компания обвиняется в сговоре. Дело в том, что одни и те же композиции в разных странах Европы предлагаются через интернет за разные деньги. Подобные ограничения продаж по территориальному признаку, по мнению Еврокомиссии, ущемляют права европейских потребителей. Начато расследование.
Новости коротко. По данным компании «Зенит Оптимедиа», мировой рынок онлайн-рекламы вырастет в этом году на 28%. Это на порядок быстрее, чем растут рынки обычной рекламы. По мнению аналитиков «Зенит Оптимедиа», рынок интернет-рекламы превысит рынок радиорекламы в 2008 году. Британский центр социальных исследований считает, что через 12-15 лет многие европейские компании полностью переведут свой бизнес в интернет. Все работы будут выполняться через интернет, причем документация и программное обеспечение компании разместят на серверах провайдера. Большинство сотрудников компании будут трудиться дома или в другом месте с хорошей связью и в офисах появляться нечасто. В Соединенных Штатах стартовал чемпионат по скоростному набору СМС-сообщений. Участникам предлагают как можно быстрее набрать некоторую фразу, совершив минимум ошибок. Чемпионат проходит в несколько кругов. СМС-чемпион определится 21 апреля и получит $10 000.
Панорама высоких технологий представил Александр Костинский.
7:42 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В знаменитом Кёльнском музее шоколада открылась специальная выставка, приуроченная к празднованию Пасхи. Экспонаты выставки – пасхальные зайцы из шоколада. Из Кёльна сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Музей шоколада – одна из главных достопримечательностей Кёльна. Музей, кстати, единственный в мире в своем роде, находится на территории городского порта Рейнау, на борту своеобразного корабля, сооруженного из металлических и стеклянных конструкций. Ежегодно музей шоколада посещает 600 тысяч человек. Экспонаты рассказывают об истории шоколадной культуры, о том, как в тропических лесах собираются какао-бобы. Часто в музее шоколада проходят специализированные выставки. Нынешняя посвящена празднику Пасхи, точнее пасхальным зайцам. Здесь зайцы-байкеры на мотоциклах, зайцы на самокатах, есть громадные зайцы высотой несколько метров и совсем миниатюрные. Белые зайцы из белого шоколада, черные из горького черного. О пасхальных традициях в Германии рассказывает профессор философии Бременского университета Торстен Янчик. На то, как празднуется Пасха в Германии, повлияли три традиции, три культуры. Дохристианская, языческая культура, иудейская и, собственно, христианская. Традиция красить пасхальные яйца, на мой взгляд, языческая и не имеет ничего общего с христианской религией. Яйца, покрашенные в зеленый цвет, символизируют, по мнению многих исследователей, приход весны. Принято считать, что именно зайцы приносят пасхальные яйца. Однако стоит заметить, что в Швейцарии яйца приносит кукушка, а в некоторых регионах Германии – лиса и аист. Но почему же именно заяц утвердился в качестве пасхального символа? По одной из версий, зайцы были спутниками древнегерманской богини весны и плодородия Астары. И из древнеязыческого праздника весны заяц перекочевал в христианскую эпоху. На выставке в музее шоколада много детей. Все хотят попробовать зайца. Поэтому сотрудники музея шоколада предлагают детям и их родителям самим в домашних условиях изготовить зайца. Для этого нужно купить плитку шоколада, сделать из нее жидкую массу и залить в специальные формы из пластмассы, которые можно приобрести здесь же, в музее. Посетители выставки внимательно слушают сотрудников музея, рассказывающих в деталях о технологических тонкостях изготовления шоколада в домашних условиях. Германия готовится к празднованию Пасхи. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Сейчас в Москве 8:15 на волнах «Радио Свобода». Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Жительница Чечни выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. США не намерены освобождать 5 граждан Ирана, задержанных американскими войсками в Ираке. В январе этого года сообщил журналистам глава Пентагона Роберт Гейтс. А вице-президент США Дик Чейни обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в неподобающем поведении в ходе ближневосточной поездки. Об этом и многом другом в новостях на «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. И у микрофона снова Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня с рабочим визитом в Москву прибывает вице-премьер Молдавии, глава МИДа Андрей Стратан. Он обсудит тему приднестровского урегулирования, по которой у Москвы и Кишинева в последнее время наблюдается все большее взаимопонимание. Этот визит проходит на фоне резкого похолодания в отношениях России и Приднестровья, которое активно противится миротворческим усилиям России. Напряжение настолько возросло, что Москва прекратила финансовую помощь Тирасполю. Об этом говорится в публикации в газете «Коммерсант», озаглавлена она «Рука Москвы давать устала». И вот что пишет по этому поводу обозреватель «Коммерсанта» Геннадий Сысоев. Если Москве удастся полностью нормализовать отношения с Кишиневым, которые 3 года находились в полузамороженном состоянии, она, безусловно, сможет занести это в свой реальный актив. И для этого у нее будут все основания. Во-первых, нормализация будет означать косвенное признание молдавским президентом Владимиром Ворониным, что он был неправ, отвергнув с подачи Запада в конце 2003 года меморандум Казака, который предлагал ему Кремль. Во-вторых, примирение с Россией на базе законодательного закрепления нейтрального статуса Молдавии, а к этому, судя по всему, дело и идет, практически поставит крест на перспективу вступления последней в НАТО, по крайней мере, в обозримом будущем. В-третьих, российское присутствие в Молдавии, без сомнения, увеличится. Это относится в первую очередь к укреплению там позиции русского языка и обеспечению статуса наибольшего благоприятствования российскому капиталу на молдавской территории. В-четвертых, примирение с Кишиневым Москва сможет активно использовать в показательных целях в своем затянувшемся противостоянии с Тбилиси. Это даст России возможность продемонстрировать и Грузии, и Западу, что она, мол, всей душой хочет дружить с бывшими советскими республиками и ради этой дружбы готова решать даже самые застарелые конфликты. А в Абхазии и Южной Осетии они не решаются, потому что неправильно ведет себя Грузия. Там же, где руководство страны готово к компромиссам, конфликт может быть урегулирован к взаимному удовлетворению сторон, как в случае с Молдавией. За эти ощутимые дивиденды Москве придется заплатить, продолжает Геннадий Сысоев. Заплатить она должна будет, казалось бы, немалую цену, публично отказаться от поддержки идеи независимости Приднестровья. А ведь Москва не скрывала симпатии к этой идее еще в сентябре прошлого года, когда в непризнанной республике прошел референдум о независимости. Однако, на самом деле, цена эта для России не так уж высока, как это кажется на первый взгляд. Дело в том, что Приднестровье, по большому счету, всегда было одним из козырей в российской колоде для игры на постсоветском пространстве. Как, впрочем, и южно-осетинские, и абхазские козыри. Эти козыри служили и служат для усиления позиции России в игре как с отдельными государствами Содружества независимых государств, так и с Западом, который норовит потеснить Москву на пространстве бывшего Советского Союза. Когда же козыри отыграют свое, их можно попросту сбросить или разменять ради каких-то новых, более высоких целей, что, собственно, и уготовано при Днестровской карте. Проблема только в том, что даже небольшие козырьки со временем могут возомнить себя самостоятельными игроками, и тогда они начинают пытаться диктовать условия игры тому, в чьей колоде, а стало быть, и в чьих руках, все это время находились, что, собственно, и происходит сегодня с Приднестровьем. Цена вопроса. Геннадий Сысоев, газета «Коммерсант».
Спасибо. Об одной из интересных сегодняшних публикаций рассказала Валерия Шабаева.
Ну, вот теперь из территории бывшего Советского Союза перенесемся через Атлантический океан Соединенные Штаты Америки и послушаем продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, поможет ли религия в борьбе со СПИДом. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжение эпохи добрых экономических времен предрекает Международный валютный фонд Соединенным Штатам и миру. Представляя в четверг полугодовой прогноз всемирного экономического развития, главный экономист МВФ Саймон Джонсон заявил, что вероятность экономического спада в США, вероятность рецессии, ничтожна. Сотрясения на рынке недвижимости, по его словам, ограничены этим узким сектором. Их негативные последствия не коснулись других областей экономики. Мало того, слабость американской экономики, служившая прежде катализатором экономического спада во всем мире, ныне не столь опасна, благодаря появлению новых экономически значительных держав – Китая и Индии. Их спрос может удержать на плаву глобальную экономику в случае рецессии в Соединенных Штатах. Какими качествами должен обладать кандидат в президенты? Этот вопрос задали 1000 американцев, социологи из Института Гэллопа. Подавляющее большинство опрошенных, около 80%, хотят видеть в Белом доме сильного, решительного лидера, человека твердых моральных устоев. В этом разногласий нет. Но должен ли он быть искусным политиком с опытом государственной работы? Совершенно не обязательно. Лишь около трети опрошенных назвали опыт среди главных качеств кандидата. Будущему президенту не возбраняется и супружеская неверность. Для 70% респондентов это не играет никакой роли. 80% готовы избрать в президента кандидата, пробовавшего в прошлом наркотики, вещь, неприемлемая для избирателей всего 20-30 лет назад. Согласно результатам других недавних опросов, на выборах 2008 года ни пол, ни раса, ни возраст кандидата не будут однозначно негативным фактором в глазах избирателей, что дает право надеяться на успех почти всем нынешним основным кандидатам в президенты. Религиозность может стать важным инструментом в борьбе с распространением СПИДа. Такой неожиданный тезис выдвинули эксперты из уважаемой американской исследовательской организации корпорации РЕНД. Они не исключено приурочили к Пасхе публикацию результатов исследования, которое свидетельствует о том, что люди, зараженные ВИЧ-инфекцией, в жизни которых вера играет большую роль, гораздо реже других выступают в роли распространителей СПИДа. Объяснить этот феномен я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Пытаясь разобраться в том, что может препятствовать распространению этой инфекции, обращают внимание на разные стороны человеческого поведения и отношения к окружающим. Вот одним из таких элементов, весьма существенным, оказалась религиозность. Оказалось, что люди, верующие и ощущающие свою связь с Богом, они более трепетно относятся к окружающим. Речь идет об таком своеобразном альтруизме. Они пытаются в своем поведении не принести вред окружающим. И фактически это выражается в том, что они более сдержанно относятся к случайным сексуальным связям, реже их заводят и не пытаются, или, в основном случае, пытаются себя ограничить в том, чтобы заразить другого человека.
Интересно, что американские эксперты призывают использовать это открытие как инструмент в борьбе со СПИДом. Это возможно, на ваш взгляд?
Ни инструментом, ни частью программы по фактическому предотвращению распространения инфекции, конечно, это быть не может. Потому что сам факт того, что обследование проводилось уже среди вирусоносителей, ВИЧ-инфицированных людей, свидетельствует о том, что они ни в коей мере не были предотвращены своим умонастроением, своей религиозностью от того, чтобы быть самими инфицированными. В дальнейшем их поведение скажется на интенсивности распространения, но это нельзя делать инструментом. Всякого рода улучшение морального самоощущения человека, его нравственной ответственности перед окружающими, а церковь, в общем, к этому склоняет и это пропагандирует, это вещи положительные. Их не надо только переоценивать, и они, эти призывы, иногда приходят в полное противоречие с реальностью. Обратите внимание на такое обстоятельство. По данным этого опроса, при половых сношениях католики чаще используют презервативы, чем другие верующие или чем неверующие люди. А ведь, согласно декрету Ватикана, все виды противозачаточных средств запрещены. Таким образом, индивидуальное представление о моральных ценностях, о безопасности, в данном случае перевешивает религиозный запрет и сказывается, кстати, положительно на динамике, так сказать, распространения инфекции. Поэтому преувеличивать роль призывов и толкований религиозных в реальной эпидемиологической практике не нужно.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Двойной успех сопутствовал на прошлой неделе восходящей звезде ритм и блюза Эйкону. Во-первых, его сингл «Don't Matter» вторую неделю подряд оставался в первой строчке списка лучших песен недели. А во-вторых, на второе место вышла песня «Sweet Escape» Гвен Стефани, которой подпевает Эйкон. Cause I've been acting like I want my fall on the floor.
Радио «Свобода» была передача сегодня в Америке, но мы переходим в следующий час утреннего эфира.
Я доволен тем, что 15 военнослужащих освобождены.
Другая Россия планирует проводить в Нижнем Новгороде по одному маршу несогласных в месяц.
Депутаты Верховной Рады решили не покидать Киев, а даже выходные.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Враги не сверяют борьбу против нас с часами и графиками. Они знают только одно – воевать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный.